говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Узбекистан, Белоруссия, Россия, Китай и другие. Попытки контролировать интернет в мире. И феномен многодетной семьи в России. Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» со штаб-квартирой в Париже выпустила доклад о свободе интернета в мире в 2007 году. Организация приводит 13 государств врагов интернета. В список, помимо прочих, входят Белоруссия, Китай, Куба, Иран, Бирма, Северная Корея, Саудовская Аравия, Узбекистан, Туркменистан и Вьетнам. Говорит глава отдела по свободе интернета в «Репортерах без границ» Жюльен Пен.
Самые репрессивные режимы с точки зрения свободы прессы начинают пытаться контролировать интернет. Китай – один из примеров. Еще один пример – Иран. Каждый диктатор в мире сейчас пытается шпионить в сети, выискивать диссидентов в интернете и фильтровать сеть.
Каким же трюкам прибегают диктатуры?
На самом деле есть два способа контролировать интернет. Первым способом воспользовался Китай. Они закупили массу оборудования для контроля за интернетом, но в то же время они пытаются развивать это средство коммуникации, потому что это важно с экономической точки зрения. Второй способ – это вариант Кубы или Северной Кореи. Людям просто не дают пользоваться интернетом.
России в списке врагов интернета нет. Действительно, до полного контроля дело пока не дошло. Есть только отдельные попытки. Вот прошло второе чтение законодательного ограничения доступа в провайдерский бизнес для иностранцев. А в феврале выступил с инициативой сенатор Владимир Слуцкер. Его идея заключалась в том, чтобы приравнять все сайты с посещаемостью более 1000 человек в день к средствам информации с соответствующими цензурными рычагами против них. Инициатива развития не имела. Ну или вот еще один пример. Буквально на прошлой неделе, 4 марта, Мининформсвязи Российской Федерации впервые официально обязала все телекоммуникационные компании, а также интернет-провайдеров, предоставить возможность ФСБ проводить неограниченное и неконтролируемое прослушивание телефонов и снятие информации. Конституция России допускает это только на основании судебного решения. Представители государственных органов и связисты в один голос утверждают, что внедрением средств оперативно-розыскной деятельности права граждан не нарушается, так как оперативные службы не будут снимать информацию без судебного решения. При этом сами представители Минсвязи не отрицают, что работу удаленного пульта проконтролировать невозможно. Но в Америке деятельностью компании Yahoo на территории Китая в свое время занимался Конгресс. Запись от 6 ноября 2007 года. Заседание ведет теперь уже покойный председатель Комитета по международным делам Том Лентос.
Комитет, внимание! Когда в августе появилась информация о том, что наш комитет ведет расследование против руководства компании Yahoo в связи с репрессиями в Китае, телекомпания CNN сделала по этому поводу репортаж. Но никто в Китае его не увидел. Как только ведущие стали обсуждать эту тему, экраны погасли. И это типично. Контроль государства над средствами информации в Китае от прессы до электронных средств и до интернета практически абсолютен. Те, кому иногда удается прорвать завесу секретности, дорого за это платят. Именно эту цену заплатил молодой журналист по имени Ши Тао, который теперь томится в китайской тюрьме, получив срок в 10 лет, потому что он прорвал завесу секретности и потому что зарегистрированная в США огромная международная корпорация практически привела полицию к его дому.
История развивалась так. Три года назад, накануне 15-й годовщины событий на площади Тяньаньмэнь, жестокого разгона полиции и студенческих демонстраций, правительство Китая выпустило директиву, запрещающую журналистам освещать любые события, связанные с этой датой. Ши Тао, получив это указание по электронной почте в свой ящик Yahoo, не задумываясь, переслал его за границу, другу из правозащитной китайской организации. Когда китайские спецслужбы начали расследовать, как произошла утечка информации, они обратились за помощью в компанию Yahoo. Компания предоставила необходимую информацию, чтобы власти смогли его арестовать. Расследование Конгресса США Том Лентос.
Документ, представленный компанией Yahoo 24 апреля 2004 года Пекинским бюро государственной безопасности, гласил, цитирую, «Ваша компания обладает следующими данными по делу о возможном противозаконном разглашении государственных секретов иностранным субъектам» и так далее. Давайте разберемся, что это значит в коммунистическом полицейском государстве. Термин «государственные секреты» обычно используется в Китае, когда шьется липовое уголовное дело против политических активистов. Разумный человек, получив такое послание, немедленно бы понял, что речь идет либо о политическом, либо о религиозном диссиденте.
После этого расследования Конгресса компания Yahoo напрямую регулировала судебные претензии семьи Шитао. Боб Дитс, специалист по Китаю в международной организации Комитет защиты журналистов, по телефону из Таиланда. Так к чему привело расследование Конгресса США? Google и Yahoo изменили стиль и условия своей работы в Китае?
Нет, никто ничего существенно не менял. Несмотря на широкое международное давление, как со стороны пользователей, так и со стороны общественных групп в защиту свободы прессы, ни Google, ни Yahoo, и, кстати, не они одни, не изменили стиля своей работы, не прекратили сотрудничать с китайским правительством. Google по-прежнему подвергает цензуре и фильтрует свой поисковый сервер для Китая, а Yahoo продолжает поставлять китайскому правительству информацию о пользователях частной электронной почты. Однако в последнее время Google, Yahoo, Cisco и некоторые другие компании начали встречаться с представителями правозащитного сообщества в США, в частности с нами, чтобы выработать какой-то кодекс поведения. Но дело продвигается с трудом, и, похоже, эти компании не собираются сдавать позиции и упускать возможности, которые открывает им китайский рынок ради соблюдения требований прав человека.
Сколько человек в результате пострадали из-за этого поведения компаний?
Мы в Комитете защиты журналистов сейчас насчитываем 27 наших коллег в китайских тюрьмах, и более половины из них из-за интернета. Их могло быть и больше, хотя сейчас, конечно, люди поняли, что за интернетом наблюдают, что за ним следят, и поэтому они просто не рискуют. Но при всем этом интернет в Китае продолжает существовать и развиваться. В стране около 137 миллионов человек имеют прямой доступ к интернету, причем большинство – скоростной доступ. И огромный объем информации о гражданском неповиновении в Китае все-таки проникает в сеть, в основном через блоги и форумы. Более того, в последнее время интернет стал источником информации о Китае и для международной прессы. Далеко не все те, кто выставляет эту информацию, попадают за решетку. Перед судом отвечают лишь те, кто уже слишком досадил правительству.
Китайские власти изобрели какой-то закон, чтобы контролировать интернет?
Нет, они используют массу новых технологий, но какого-то специального закона принято не было. Тех, кто попадает в тюрьму, обычно обвиняют в разглашении государственной тайны или в нанесении ущерба государственной безопасности страны. Знаете, все эти туманные законы о безопасности можно применить против кого угодно. И это странно, потому что китайская конституция гарантирует свободу слова и свободу средств информации.
Ну, для меня это не странно, и советская конституция, и российская тоже гарантирует весь объем прав человека. Реальное воплощение тех гарантий мы знаем. Китай сейчас в фокусе международного внимания из-за предстоящих Олимпийских игр. Это как-то сказывается на отношении властей к интернету или, скажем, шире, к средствам информации?
Давайте разделим средства информации на две категории. Первая – это международная пресса. В январе 2007 года Китай ослабил регулирование передвижения иностранных журналистов по стране. Теперь они могут свободно ездить по всей стране, за исключением Тибета и Синьцзян-Уйгурского автономного района, где большинство населения – мусульмане. Более того, иностранные журналисты теперь могут брать интервью у любого человека, кто согласится с ними говорить. Не то чтобы раньше иностранная пресса следовала этим ограничениям, но все-таки приятно, что теперь они сняты. Послабление должно действовать до октября 2008 года, до окончания Олимпиады, но правительство поговаривает о том, чтобы отменить их навсегда. Так что это серьезные перемены. Что же касается местных, китайских журналистов, то для них картина противоположная. На них налагаются все более жесткие ограничения. Все больше и больше людей в руководство газет приходят из партийного аппарата. Редакторам говорят, что не стоит публиковать статьи с независимыми точками зрения. Но в Китае это происходит постоянно. Чаще всего кампании против прессы связаны с политическими событиями, например, со съездами партии. Последний такой виток был осенью в преддверии 17-го съезда Китайской народной партии, но ослабление контроля после съезда на этот раз не последовало.
По телефону из Таиланда мы беседовали со специалистом по Китаю неправительственной организации Комитет защиты журналистов Бобом Дитсом. Территория бывшего Советского Союза в этой организации занимается Нина Огнянова. В докладе «Репортеров без границ» говорится, что после смерти пожизненного президента Туркменистана Сапармурат Ниязова, его преемник Гурбангулы Берды Мухамедов в первой же своей речи заговорил об интернете. В наши дни диктаторы начинают говорить об интернете, когда хотят показать, что их режим прогрессивный, отмечается в докладе «Репортеров без границ». Нина, специалисты говорят о том, что есть два способа контролировать интернет. Либо полностью запрещать доступ к нему, либо контролировать провайдеров, вводить полицейские меры и слежку, что требует огромных финансовых вложений в соответствующее оборудование. А китайский опыт к тому же еще показывает, что к оборудованию нужна и армия интернет-полицейских. Какой способ избрали Белоруссия, Узбекистан и Туркменистан?
Ну, я начну с Белоруссии. Так, например, там в феврале Совет министров принял постановление, которое обязало владельцев интернет-кафе вести списки сайтов, на которые заходят их клиенты, и которые они потом предоставляли в правоохранительные органы. При этом все, которые желали пользоваться услугами интернета, они требовали от них предъявлять удостоверение личности. Например, оппозиционные или критические материалы были заблокированы властями. Так что заблокирование и тоже запугивание на клиенты, которые пользовались в интернете, были самые популярные способы в Белоруссии. А в Туркменистане первые интернет-кафе были открыты где-то опять в феврале, но доступ к информации был ограничен. Так, например, Радио Свобода и Радио Свободная Европа были ограничены и перекрыты доступ к ним. И тоже такие региональные новостные сайты, как Фергана, как Eurasianet, как Центразия, а также и сайты оппозиции. В Ашхабаде и в других городах, где начали открываться такие интернет-кафе, например, на их ворота сидели вооруженные солдаты. Из пользователей взимались очень высокая плата, которая опять ограничивала доступ к интернету. Это в Туркменистане, например, в Узбекистане, это немножко по-разному. Там развернулась такая кампания клеветническая в интернете против журналистов и против критики власти. Их в интернете называли предателем, который пытается дестабилизировать страну. И такие новостные сайты, опять как Фергана, как Eurasianet, там не было доступа. Узбекистан заблокировал доступ внутри страны к этим сайтам и к другим независимым сайтам.
Кто блокирует сайты? Частные провайдеры по приказу властей или сами провайдеры государственные?
Конечно, в Узбекистане и в Туркменистане основные провайдеры, ну так и в Беларуси, основные провайдеры, они связаны с государством, так что это то же самое говорит о провайдере и говорит о государстве. Там не бывает и не надо делать разницу между провайдером и между государством. Это то же самое.
Эти страны принимали какие-то специальные законы, чтобы контролировать интернет?
На самом деле я не знаю, если есть законы, уже написанные законы, но есть дебаты в парламенте. Например, Беларусь говорит о том, что будет запрещать там порнография и другие так жесткие сайты. Но это обычно пользуется просто как претекст, чтобы ограничивать всех независимых сайтов и вся независимая информация.
Я как раз хотела вас спросить, а какие законы можно применить для давления и цензуры? Вот вы сказали закон о порнографии. А что еще?
Я дам пример из Таджикистана. Таджикистан в прошлом году запретили дефамацию в интернете. Дефамация является уже уголовное преступление в Таджикистане, но в прошлом году расширили это понятие и в интернете. Так что все журналисты, и даже если это не журналисты, но так обычные люди, которые пишут и публикуют в интернете, если они напишут какая-то критическая статья о властях, они могут попасть в тюрьме сейчас с соответствии с этим новым законом.
Каковы последствия подобных законодательных актов?
Самый главный эффект в том, что журналисты думают 2-3 раза, прежде чем писать по каких-то темах. Когда есть ограничивание или когда даже есть дебаты об ограничивании, люди и журналисты думают, но это было бы лучше, если я вообще не бы писал или не бы вещал по этому вопросу.
То есть это порождает самоцензуру?
Абсолютно. Это самый главный эффект.
Мы беседовали с Ниной Огняновой, главой отдела России и Евразии в правозащитной организации «Комитет защиты журналистов».